Христос воскрес! Живу я, говорит Господь, и вы будете жить. Такое, садитесь, пожалуйста, такое обетование Господь дал нам всем. Мне такую тему дали, конфликтную, о конфликтах. Ну, сказать, что конфликта у меня не было, были. А когда говоришь, и надо же самому делать, так поступать, то это большую ответственность просто налагает на каждого из нас, и особенно мне, вот, которая, исходя из этой темы, которая предстоит. Четвертая книга Царств, четвертая глава, с 38 стиха прочитаю. «Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним. И сказал он слуге своему: поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих. И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов, полную одежду свою, и пришел и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их, и налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: смерть в котле, человек Божий, не могли есть. И сказал он: подайте муки. И всыпал ее в котел, и сказал Гиезию: наливай людям, пусть едят. И не стало ничего вредного в котле». Вот такой случай был в дни пророка Елисея, человека Божия, когда был голод, принесли, и вот один набрал этих диких ягод, принес, котел всыпал. Они не знали, тот не знал, и другие не знали, кто это принес, этих ягод. И вот тут начни разбираться, кто принес. И можешь разбираться долго, и беседовать тут, и можно и пророков позвать, и священников, кто эти ягоды принес. Ну, найдешь ты, что, кто принес, дальше что? Ну, наказывай его, этого человека, что угодно делай. Ну, похлебка-то лучше не станет. Люди не насытятся. И мне приходилось участвовать в таких разборках. Вот слушаешь одного человека, конфликтах речь, слушаешь другого человека, можешь несколько часов прослушивать, думаешь: Господи, и каждый из человек из этих, то ли это семейная пара, то ли это просто конфликтная ситуация, и каждый называет, говорит: видит Господь. Я говорю: вы хоть Господа не упоминайте в этих ситуациях, так лучше будет. И можешь ничего не разобраться, и думаешь, как бы всыпать что-то в этот котел такого, чтобы как-то нейтрализовалось это все. Вы знаете, наша земля, с человечеством все, это вот этот котел с ядовитой похлебкой. И на эту землю сошел хлеб, шедший с небес, вот эта мука небесная, для того, чтобы нейтрализовать это зло. Он говорит: я хлеб, шедший с небес. Он стал вот этой мукою. Для того, чтобы это зло, оно, это грех, это ядовитые эти ягоды, чтобы они вреда не принесли. И ягоды эти вроде там, но они обезвредились через муку. И говорит: ешьте. И не стало ничего вредного в котле. Христос когда-то сказал, что блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Такие ситуации у нас возникают в жизни, когда возникает какой-то конфликт. Ну, я не хочу просто проповедь вам говорить. Вот давайте вспомним, вы можете говорить тоже. Ну, семейные пары, библейские семейные пары из Библии, которые вы знаете, у которых были конфликты. Ну, первая пара какая? Ну, говорите, не бойтесь. Можно. Адам и Ева. Первый конфликт оттуда вошел, и оно к нам, до нас достигло, все это перешло на нас. Какой конфликт? Первое, конфликт возникает тогда, когда теряются отношения с Богом. Тогда возникает конфликт. В семье ли это, в церкви, когда теряется отношение с Богом. Помните, Еве подошел сатана и говорит, подлинно ли сказал Бог, что нельзя ни от какого дерева. Он говорит, нет, от всего можно есть, вот только дерево познания добра и зла нельзя есть. И в день, который кусит, умрет человек. Он говорит, не умрете. Вы сами станете как боги. И в ней увидела, показалась вожделенным, чувства эти заиграли. И она взяла, ела, дала мужу, глаза открылись, увидели, что-то изменилось в человека. Прятаться от Бога стали. Бог говорит, Адам, где ты? Он говорит, я скрылся от тебя, потому что я нах. А что ты нах? Кто тебе сказал? Ты не ел ли от дерева? Вот оно уже плоды этого греха, конфликтная ситуация. Та Ева, от которой он в восторг пришел, помните, когда Бог его подвел? Читайте эту историю. Он в восторг пришел, Адам. Вот, говорит, плоть от плоти моей. И вдруг он говорит, это жена дала мне, я ел. Совсем другое сердце, совсем другое отношение. Откуда только жесток это возникает? Связь с Богом потерялась. Все. Все, ту, которую ты любил, уважал когда-то, все обрывает грех. Какие еще семейные пары? Помните вы? Авраам и Сара. Ну вот, здесь как-то лидируют все это женщины вот в этих вопросах. Пусть не обидятся на меня женщины. Ну, мужчина, ну, просто был с Адамом. Адаму-то Бог говорил, правда? И отвечать Адаму надо за семью. А он сваливает на жену, а жена там дальше сваливает. Авраам и Сара. Детей нету. Ну, что ему делать? Нету детей. Можно уже разочароваться в Боге, обо всем. А Бог испытывает. Во всем разочароваться. Проходит, Бог показал это звездное небо и говорит, такое будет тебе наследие. Проживают, сколько лет, братья, знаете, прожили они, пока это родился в них сын. Проходили 10, до 100 лет дожил, Сары 90 лет, какие дети. И вот Сара идет на путь, а Авраам слушается. Она говорит, вот, Агарь, возьми. Авраам, ну ты ж, Бог тебе сказал, что вот от Сары у тебя наследие. И тут возникает конфликт. Помните, родился этот Измаил, Измаил подрастает, потом все же обетованный Исаак рождается, Измаил начинает гнать Исаака, а Сара недовольна. Аврааму что делать? Говорит, ну давай, провожу. А все же сын твой, все равно же дитя твое. Провожает этого Агарь. Она его обвиняет. То есть вот это вот, когда мы не доверяем Богу в чем-то, тоже происходит конфликтная ситуация. Когда мы не вот здесь вот доверие Богу до конца. Какой еще в семье конфликт был? Ну. Ревека. Ясно Бог говорит, благословлю Иакова. Исаак это слышит тоже. А Ревека лучше услышала, потому что... И вот, но Исаак почему-то, ну, нравилась пища, которую Исав готовил, а та любила больше Иакова. И вот тоже конфликтная ситуация, на какой почве. У одного любимый сын, Исав, у нее Иаков. И вот она любыми судьбами, а теперь надо подходить дело к благословению, ей любыми судьбами надо, что ж делать? Вот оно все обрывается. не выполнит Бог то, что Он обещал. Да Бог никогда, Бог выполнит и никогда не опоздает. Это Саул вот бегал тоже, помните, филистимляне наступают, что ему делать? Жертву надо приносить, Самуила нет. И ситуация такая, он теряется. Бог сказал, Бог выполнит. Бог совершит свое. Ты совершай свое, стой на том. И вот она обманным путем, помните, он приобретает все же благословение, обманул отца. Несколько раз отец говорит, голос Иакова, а руки Исава, когда уже слепой был. Но все же благословение получил. Говорит, а потом Исав подходит, Иаков получил благословение. Сколько потом Иакова обманывали его же дети. Он одеждой обманул Исаака, одеждой Иосифовой, помните, окровавленной, и его обманывают. Ситуация тоже, вот нет взаимоотношений должных, контакта вот в ценностях между Ревекой тогда и Исааком. И Иаков тоже, он же тоже был муж. Ну вот пока его Бог с Иакова Израиля не сделал, не переломал вот это все, так и Бог нас воспитывает. Бог нас воспитывает друг через друга тоже. Какая еще история библейская, давайте мы вспомним. Есть. Ну, положительная есть хоть одна пара, а то мы все отрицательное. А? Анания и Сапфира? Ну, тут положительного мало чего. Потому что жизнь их кончилась печально. Вот сильнейший пример. Конфликт тогда возникает, когда касается двух сторон. Вот брат сказал, Навал и Авигея. Вы помните всю эту историю. Пьяница, грубый, жестокий человек. А помните, какую характеристику Библия о ней говорит? Кто помнит? Вспоминайте, можете говорить. Она была женщина какая? Красивая и весьма умная. Так о ней написано. Понимаете, она прожила вот с таким мужиком и не потеряла красоты души, внешней красоты. Она не стала истеричкой, она не стала дерганной и раздраженной. Вот в такой ситуации, действительно, вы в душу ее загляните. Я не знаю, какие, да, у нее, переживания в ней были, я думаю, и страдания душевные были, но она вот в этих своих переживаниях и страданиях, я думаю, у ней был какой-то источник, с которого она черпала духовные силы и душу свою питала. Она не пришла к какому-то расстройству, психическим болезням, к депрессии, к каким-то стрессам. У ней осознанная, она умная. И когда, помните, Навал там Давида не хотел накормить, много, говорит, сейчас бегает слух от своих господ. Давид как услышал, говорит, завтра. Ничего тут живого не останется. В этом, до ней дошло. Она собирает там верблюдов, ослов, грузит пищу всякую, все, что было в ней, и идет. Приходит она к Давиду, падает перед Давидом и говорит, на мне грех, господин. Красивейшая женщина. Она ни в чем не виновата. Она говорит, на мне грех, господин, вот с меня взыскивай. И вот этого негодяя как бы выгораживает. Уже на грани, весь дом, вот брат проповедовал про дом, весь дом стоял на грани уничтожения, весь дом ее. Она, разумная жена, устрояет дом. Она сохранила дом. Вот при том муже, которым она прожила жизнь. Господь допустил то, что она царицей потом стала. Это такой сильнейший пример для всех, у кого, может быть, семейные и взаимоотношения не совсем сложились. Сильнейший пример и образ женский, который оставлен, как жить с такими мужьями, как выживать, как устраивать дом вот в таких ситуациях. Знаете, в истории, это мой ровесник, один браток, проповедник, курсы окончил прекрасно, проповедовал с кафедры, библейские курсы в Москве закончил. Ну, а мы сидели вот так тогда, меньше проповедовали, но что-то такое искусственное в нем звучало. Сколько-то такое напыщенное и искусственное, женился. Проходит год или два, стал он выпивать, стал он на сторону ходить, изменять. А эта сестра, которой мы в одной молодежи росли, жена его, я не говорю имен специально. И вот такой образ жизни он вел. Его отлучили от церкви. И он страдал, знаете, от чего? Когда его отлучили, он страдал только от того, что вот теперь ему проповедовать нельзя. Не потому, что грех сделал, не потому, что вот теперь проповедовать. Он уже в роль так входил за кафедрой, что это было уже часть его жизни. А вот теперь нельзя проповедовать, от этого он страдал. И вы знаете, его вся жизнь прошла. То принимали его, то отлучали. Я не знаю, принят он сейчас или нет, но я удивлялся вот этой сестре, его жене. Она ни разу братьям не пожалилась на него. Ни разу. 5 или 6 детей у них. Она их воспитала при таком муже. Она их воспитала примерные и сыновья и дочери, которые у них есть, уже Господу служат, проповедуют, кто-то регентом из них, а отец, наверное, до сих пор такой. Дал Бог ей мудрости, дал Бог ей силы пронести вот это вот, и мужа этого. Она ни перед кем никогда не жаловалась и не унижала его ни перед кем. Верная оставалась. Выполнила свое назначение, устроила дом свой. Конфликта никакого не возник. Бог ему судья. Как может Господь его помилует и даст ему покаяние искреннее, потому что он несколько раз каялся. Но образ вот этой сестры остался в памяти. Ну, хорошо, братья и сестры. Итак, что нам говорит Писание? Все же мы женились и замуж выходили, и думали счастливыми быть. Как в одной песне поется, желать можно счастья, его все желают, беда же нежданно приходит сама. Ну, сама она не приходит. Есть в любой беды и у конфликта какие-то причины. Чтобы быть счастливым, так написано в 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Быть благочестивым и довольным. Это и есть счастье. Это хорошо, когда сердце спокойно, когда нет в нем зла. Помните, псалом поем. Вот это и есть настоящее счастье. И семейное счастье. И даже тогда, когда рядом с тобой человек, который, может быть, не вполне тебя понимает, как один поженились только, а он же приходит пресвитеру в скорости и говорит, я думал, она ангел. Оказалось, она не ангел. А пресвитер говорит, да, ангел же не женится и замуж не выходит. Люди женятся со всеми недостатками и без крыльев. И вот такой человек, написано, принимайте друг друга, как и Бог во Христе принял нас. А я недостатки своей жены не могу принять. Это трудно для меня бывает. Возвращаюсь с работы, устал. Электриком работал год здесь. Под домами лазить приходилось, кабеля таскать. Прихожу, уставший. И надо же было еще на служение потом. Слышу, она шьет там сидит. Захожу на кухню. Думаю, глянь, дверь уж хлопнул. Знает, что я пришел. И хоть бы что. Ну, пошел на кухню, там подогреваю себе суп и нагреваюсь. Вместе с супом внутри. Сижу уже, сажусь и, ну, там стульями двигаю наверху, она в нижнем этаже. Ну, слышит же, что больше дома, по-моему, детей в школе были все тогда. И не выходит. И грелся, я грелся. Потом сам себе, стоп, куда ты греешь? Ты что, облез? Суп у себе не подогреешь, его наварено. Ты сейчас, можешь, закатил такой, вот сейчас она зайдет снизу, и я нагретый, сейчас ей выплесну, и все, пошло, и поехало. И закрутился этот снежный комок. Ну, все же сварено, все нормально. Себя остановить. Конфликты тогда, когда от нашего самолюбия, от наших ущемленных прав, которые нам кажутся, чаще всего от этого они возникают в семье. И я просто себе остановил на этом. А мог бы не остановиться, многие не останавливаются. И потом этот снежный комок так накручивается и накручивается. И потом проблемы целые возникают. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Всегда быть довольным, имея пропитание и одежду, будем довольны. Апостол говорит, мы ничего не принесли в мир, ничего не вознем. И блаженнее давать, нежели принимать. Конфликты тогда, когда мы хотим принимать, когда мы испытываем блаженство принимать, нежели давать. Описание все, у Бога все наоборот, не так, как у людей, не так, как в наших чувствах. Очень важно в семейной жизни общение, и только в христианском браке происходит общение духа, души и тела. Духовные отношения с Богом и Библия, исполнение Духом Святым. Беседы о Слове Божьем, о проповедях, которые слышим в церкви у мужа с женою. Это единство Духа вырабатывается в этом. О том, кто что прочитал. Это фундамент жизни. Это брат передо мной говорил об этом. Если этого нету, то это без фундамента дом. Душевное общение, оно тоже должно быть. Одного брата спросили, молодежи был, мне пришлось это спрашивать, брата, на крещении испытания проводили. Я говорю, ну ты посещаешь молодежное общение? Он говорит, посещаю. Я говорю, ты общаешься с молодежью? Не общаюсь. Я что-то не понял. Я говорю, ну ты же бываешь на молодежных? Я говорю, бываю. Я говорю, ну с молодежью общайся. Он говорит, не общаюсь. Это осталось мне на всю жизнь. Он бывает, ну, недавно они приехали, молодежи, каждая группка себе, а он правду говорит, я не общаюсь. Бываю на молодежных, но не общаюсь. Можно стать мужем и женою, можно стать отцом и матерью, родителями стать и не общаться. Можно спать на одной постели. И не общаться. Детей рождать. А общения нету. Душевного общения нету. Бесед нету. Вот этого душевного близости вот этой нету. И так жизнь проживают люди. С ранеными сердцами. Мы потом посмотрим, почему это бывает. Описание говорит, 1 Иоанна 1:7, «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вот это-то. И также физическое общение, нитка втрое скрученная, физическая близость в семейной паре, нитка втрое скрученная, не скоро порвется. Знаете, есть такой принцип сустава в семейной жизни, он тоже существует. Что сустав? Вот любой сустав пальца, вот локтевой, на чем он основан? Где-то бугор, где-то чашечка, да? И вот, вот так работает. Кому-то кто-то руководящим Бог поставил, а кто-то должен чашечкой быть. И вот сустав этот работает. Если сходятся два бугра, ничего не работает. Вот что работает. А кому-то надо быть. Кому-то надо все это принимать. И в жизни происходит, не всегда бывает по Библии правильно. Всякому мужу хлоха Христос, жене глава муж. Но в жизни бывают такие моменты, когда складывается так, что как сохранить мир? Встает вопрос. У нас был пожилой брат, богобоязненный брат. Я помню его, Михаил Алексеевич его звали. Он был диаконом церкви. И вот беседовали, братья решают на каком-то вопросе. Он слушает, слушает внимательно. Братья что-нибудь решают. И он потом скажет, ну так-то оно так, да трошечки не так. Открывает место Писания, он просто прочитает, и всем ясно было. И не спорили после него уже братья. Ну а бабушка у него была такая, ну не дай Господь. Хату он оббивал, знаете, сайдингом теперь называют, а тогда дощечками вот такими, елочкой между окон, помните? А это ж рубаночком надо выстрогать, вот эти досточку каждый, и выстрогать и забить. Выходит бабушка, ну тогда не помоложе было, я ж тебе говорила, не так, а вот так надо было, берет эту лапу, полетели эти досточки. И вот этот Михаил Алексеевич воспитывался. Кратчайший был человек. Господь его на служении забрал. От него никто ни разу не слышал, что у него бабка плохая. Он никогда не обижался. По жизни так проходил. Печку докладывал, трубу. Что-то ей труба не понравилась, по-моему. Ну, тогда они помоложе были. Залез на крышу, ногой пиханул эту трубу. Полетели кирпичи с крыши. А он слазит, говорит, инженеру моему не понравилось. И такое надо прожить. А что ты делаешь? Ругайся, злись, мсти. Ну, сам себе жизнь отравишь. Вот она твоя, дал тебе Бог. И вы знаете, два таких человека, вот с этим я лично был знаком, а другого рассказывал Прохоров Алексей Павлович. Тоже подобный пример. Это которым надо вот без конфликта проживать. А тот говорит, у меня Алексей Павлович рассказывал, ну, многие знают его. А тот говорит, у меня был друг Саша, и мы с этим Сашей дружились, общались, молились вместе, поддерживали отношения. И говорит, я женился, он женился. Ну, ему жена такая попалась. Вот я, говорит, прихожу к нему домой, приезжаю. Значит, ну, там приветствую. Она, значит, я говорю, я вот к Саше, она стоит, я вас слушаю. Перед, он говорит, ну, я с Сашей хотел. Она говорит, я вас слушаю. Ну, потом в дом приходим, садимся, я с Сашей хочу поговорить. Она, Саша, говорит, ты иди вон свиньям дай, приберись там, все, порядок наведи. Она садится с ним слушать. Я сижу, говорит, у меня все переворачивается внутри. Думаю, как же Саша на это среагирует? Возвращается Саша, руки вытирает. Ваша приказанница выполнена, еще улыбается, говорит. Я смотрел на эту картину. Говорит, он был хороший брат. Ну, его можно, говорит, и служителем поставить. Но все знали ее в церкви. И как-то он так в тени оставался. Но, говорит, другое. Бог его использовал. У меня, говорит, проблемы были с дочкой. Мы молились, приступы в ней были. Мы молились за нее. Я, говорит, вспомнил про Сашу, про этого. И вспомнил, как в молодости молились друг за друга. Поехал я к нему. Побеседовали, говорит, мы так. Он говорит, ну подождите, братья, пошел. Я понял, говорит, потом, что он пошел молиться. Молился, молился, приходит. Ну давайте помолимся. Прочитали слово, помолились. Он не был ни рукоположенным, никаким. Я не знаю, был ли он проповедником, этот Саша. Помолились. Ну ладно, благослови вас Господь. Уехали мы, говорит, от него, как рукой сняло все приступы. Я, говорит, понял, что Бог его использовал в молитвенной жизни, вот этого Сашу. Но жало в плоть представлено было ему. Вот через жену. Такой он прожил, он никогда на нее не жаловался. И потом, она, говорит, как-то еще в зрелом возрасте умерла. И, говорит, в мире мы помолились, она прощение попросила. Я понял, что меня Бог просто вот воспитывал, учил. Учил меня через нее. Принимайте друг друга, как и Бог во Христе принял вас. А мы разные, у каждого у нас разные недостатки. Вот так Бог воспитывает нас. И кто-то выразился так, что брак – это не рай и не ад, но чистилище, как у католической церкви. И Бог чистит нас вот здесь, друг через друга, воспитывает и чистит нас для того, чтобы мы там пригодились в вечности. Больше всего мы грешим, и конфликты возникают от нашего языка. И дай Бог, чтобы мы научились молчать там, где нужно молчать, и говорить там, где нужно говорить, и что говорить. Иногда люди, как один выразился, днем молчат, ночью плачут, поутру злятся. Вот такая жизнь проходит у людей. От чего возникают проблемы? Это от финансов. Причина конфликта тоже большая. Когда кошельки не поделили люди молодые, он себе, она себе, и они залаживают эту мину из брака. И это тоже проблема бывает. Писание говорит, что желающие обогащаться упадают в искушение и все эти во многие вредные, безрассудные похоти. И, знаете, вот примеры, был кризис какой-то, 2008 год, да? Кризис вот этот вот. Тут насколько люди впадали, одни в отчаяние, другие. Один верующий повесился в этот кризис. Верующий человек, бизнесмен, который имел хорошее состояние, но вот к такому печальному концу пришел. Описание говорит, имея пропитание и одежду, будем довольны. Мы ничего не принесли в мир. Что еще бывает причиной? Это аморальность. Апостол Павел говорит, некоторые поступают, как враги креста Христова. Их Бог чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном. 3 глава Филиппийцам. Рабы похотей различных удовольствий. Что бывает, часто сражает христиан, и потом конфликты возникают. Это разные журналы, порнография, которая увлекает женатых больше мужей, бывает и жен, увлекает и телевидение, компьютер, насмотрится всякой всячины, а потом видит, жена его не такая, и начинаются проблемы в семье. Иов говорит: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Это касается женатых. Это проблема современного христианства, современного мужского поколения. И Господь взыскивает за это. Рушатся семьи на этой почве. И ту, которую ты любил, которая казалась тебе ангелом, вдруг становится, она все не так делает. Вдруг становится плохой и нехорошей. Писание говорит, что мы живем в век грешный и прелюбодейный. Это тогда Христос еще жил. А сейчас это увеличилось, наверное, в сотни раз. Вот в такое время. И сатана направляет все, чтобы вот это мужское поколение, которому надо быть отцами, мужьями, руководителями, может быть, в обществе, в церквах, в служении, он лишает, вот этот фараон направил вот эту реку откровения, помните, чтобы поглотить младенца мужского пола. Именно на нас направлены эти стрелы, эти сети раскинутые, чтобы уловить нас, чтобы сделались мы пустышками бесполезными. И в семье согнутыми повесами становились. И смотришь, ему 20 лет, а у него уже все, он вопросительным знаком бедный ходит. Там жизни нету никакой, он церковь посещает, как мумия. Ни радости, ни жизни, ни рассуждения, ни разума. Все враг отнимает. Через наркотики и другое пожелание, которое убивает человека, все. Это вот аморальность. Что касается жен, то это тоже вот обольстительная одежда, отказ подчиняться мужу, нежелание иметь детей. Писание говорит, спасется через чадородие. Это тоже вопрос интересный, как подходят к этому люди. Читаю одно наставление предбрачных совещаний, семейные пары, предбрачных бесед. И там пишет этот наставник, что молодые люди сразу договориться должны, какими противозачаточными средствами они будут пользоваться, чтобы на этой почве у них конфликтов не возникало. Я говорю, а это с какой Библии вы вычитали? С какого Писания? Это тоже вопрос. Рассказывала одна сестра. Забеременела. На этой почве тоже конфликты возникают. Забеременела и решила, думает, ну, говорит, напарюсь, и все это закончится. Ну и напарилась. Ночью сон снится. Мальчик родился, а я его душу. Мальчика этого, проснулась, ну, Богу молилась. Родился мальчик. Вы знаете, вот смотрю, я этого мальчика знаю. Смотрю на этого мальчика, вот какая-то печаль. Он мало улыбается. Этот ребенок, ну, как обычно дети смеются, там веселые бывают. Вот какая-то пожизненная печаль на нем лежит. Это тоже вопрос, который надо обращать внимание. У Бога есть планы о нашей жизни. Мне понравился ответ одной мирской женщины. У нее, по-моему, 10 детей было. Задавал ей интервью. И она говорит, кому судьбой было предназначено появиться на свет, мы никого не лишили этой возможности. Мудро высказала мирская женщина. Старшее поколение наших дедов и отцов в трудное, голодное время воспитывали рождали без всяких условий, в которых мы с вами живем. Они этого не имели, продуктов не имели. Рассказывала бабушка, говорит, молока не было, так хлеб в марлечку давала и деткам давала, чтоб сосал этот ребеночек. Некоторые выживали, некоторые не выживали. Но они прошли это. Бога боялись, как бабки египетские повивальные. Страх Божий был. И имели этот страх. Господь сохранил. Грубость, жестокость со стороны часто мужской половины. У книги пророка Малахии есть такие слова. С 14 стиха 2 главы. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделали того же один, в нем пребывал превосходный дух. Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей. Что такое вероломно? Ну вот, военное время, помните, как вероломное нападение Германии на Советский Союз, то есть без всякого предупреждения. А как, что значит вероломное отношение к своей жене, жена юности твоей, вероломное отношение? Постоянные конфликты в одной семье происходят. Я вижу, что в ней какое-то к нему, ну, отторжение. Стали беседовать, беседуем. Говорю, как ваша жизнь начиналась? Начинали жить. Некоторые молодые люди, вступая в брак, ну, и первую же ночь... Ему приходит в голову, что, ну все ж, теперь же я должен свое дело сделать. У кого-то это все нормально проходит. Но бывали семьи такие, она ни с кем не встречалась, она ни с кем не целовалась ни разу. Она этих чувств еще не переживала. Вы знаете, на что это похоже? Вероломство. Вот, смотрите. Видите, вот это вот распустилось, да? А она еще цветочек вот такой закрытый, да? И что он начинает? Он начинает вот насилие делать над своей же любимой женой. Вероломно поступать. И думает этим доказать что-то. К этому надо созреть. Цветочком вот таким стать. И вы знаете... У ней обрывается, что как будто ножом ее душу разрезали. Свой муж, любимый, который ты... И в ней полное, ну не полное, отторжение к нему. Да, живут, проживают жизнь. Она фыркает вот так на него. Ну вот такое вот отношение постоянно. Рана принесена. Незаживающая рана. Бог говорит, я был свидетелем между тобой и женой юности которой. Ты поступил вероломно против нее. И это у верующих происходит. В верующих семьях. И такие моменты бывают. Проживают жизнь, детей рождают, а в ней и ничем не залечишь эту рану. Проходит через всю жизнь. И ничем не вернешь того. И он это понимает. Он сам признался, говорит, да, мне так получилось. Я говорю, так понимаешь, что ты сделал? Величайшую ошибку. Ты сделал насилие своей же любимой невесте, которая еще не готова была к тому. А ты это сделал. Вероломно, братья, не поступайте. И в этом отношении. Потому что Бог свидетель против нас. Тогда бывает. грубость, жестокость и суровость, вот так это вероломство, которое убивает жизнь в другой стороне. Ну, еще много можно приводить, что служит конфликтам. Но Писание нам говорит, что начало ссоры, как прорыв воды, оставь ей ссору, прежде нежели она разгорелась. Так говорит Слово Господне. Чаще всего конфликт и ссора исходит из одного, но возбуждает гнев другого. Виновны бывают оба, но больше тот, кто умнее. Ссоры не продолжались бы так долго, это я вот читаю высказывание, если виновата была бы только одна сторона. А Лев Николаевич Толстой так сказал: «Я всегда старался не раздражаться и уступать в ссоре, чем и достигал умиротворения, а потом уже в спокойном состоянии улаживалось само собой. Почти всегда приходилось жалеть, что ссора не была прекращена в начале». А вы знаете, как жизнь закончилась Толстого? Слышали? Ну, старшее поколение писателей этого помнит, кто «Война и мир». Семейная проблема, ссора произошла, конфликт произошел. Зима была, он оделся и пошел. В таком состоянии пошел. И на какой-то станции железнодорожной или что-то он там или просидел, или пролежал на холоде, воспаление легких получил, так он и умер от этой болезни. Одна сестра, вернее, брата сбила машиной, сбила насмерть. Сестра к братьям приходит и говорит: «Братья, я вот не знаю, а будет он с Богом? Мы с ним поругались, когда он с дома ушел». А братья говорят: «Мы не знаем, сестра». «Сестры, мужей провожаете из дома. С молитвой, с благословением провожайте, чтобы ему легко было, не с этим грузом. Некоторые в рейсы уезжают, некоторые на траках, опасные работы бывают. Провожайте с миром, с любовью провожайте, пожалуйста, дорожите ими. Жизнь может закончиться, не знаем когда». Принимайте друг друга, как и Бог во Христе принял вас. Как решать эти проблемы? Вы их больше знаете. Ну, написано в Слове Божьем, чтобы мы прежде восстанавливали отношения с Богом. Вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда ты узнаешь, как вынуть бревно из глаза брата твоего, или из глаза жены твоей, или из глаза мужа твоего. Есть универсальное правило. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Во всем, как хотите. Мы же больше живем по правилу, вот честно, скажите сами себе. И как со мной поступают люди, так и я поступаю с ними. И как он со мной, так и я с ним. Мстим, злимся и жизнь свою превращаем в ад. Мы сами ее в ад превращаем. Уже здесь на земле, преддверии ада. Семейную жизнь человека, которого ты полюбил или ты полюбила. Когда-то ты его приняла. Да, он такой. Принимайте друг друга. Поступайте так, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Потом прощать надо. Писание говорит, мы от прощения зависимы так, что Бог нас не прощает, если мы не прощаем. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Когда мы молимся «Отче наш» вот этой молитвой и произносим эти слова, мы себе смертный приговор подписываем, потому что мы произносим устами: «Ты меня так прощай, Господи, как я прощаю своей жене или ближнему своему». И Бог так и прощает вас, как вы думаете. Такую зависимость поставлены. Мы имеем право просить прощения и выходить навстречу. Мы имеем долг перед этим. Мы имеем право отказаться от своей правоты и стать виноватым ради ближнего. Возьми на себя. Так поступил Христос. Знаете, когда мне приходится выслушивать людей, то я такой вывод сделал. Прав тот, кто виноват. Когда два святых сходятся, это беда. Ничем ты их не помиришь. Как только один грешный среди нас находится, так все умиротворяется. Хоть бы один грешный нашелся. Потому что каждый претендует на святость, что я прав. Знаете, мне пришлось ездить на миссию с Алексеем Тимофеевичем Казарезовым, как раз когда у него умерла жена. И мы много с ним беседовали, и он говорил: знаешь, Сережа, мне сейчас стыдно за мою правоту. Когда я ей что-то доказывал, что я прав, и на самом деле со стороны посмотришь, был прав. Мне сейчас стыдно за свою, ее нет. Ее нет. Мне стыдно, что я доказывал ей тогда, когда я был прав. Лучше, чтобы я виноватым был. Мы имеем право отказаться от своих прав. Да так поступил и Христос. 12 легионов, говорит, я имею право сейчас. И не вызвал, не воспользовался этим правом. Виноватым стал за всех нас. Так любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот это новая заповедь, которая оставлена нам Христом. И причина конфликта были вот твои ущемленные права или ущемленное человеческое достоинство. Описание говорит: унижающий себя возвысится, а возвышающий себя унизится. Писание говорит, что у нас должны быть те же чувствования, какие были во Христе Иисусе. Смирение – это добровольный отказ от прав и имущества в пользу Бога. Кому Бог противится, братья и сестры? Гордым. Никому. Грехов тьма. Так не написано, что вот этому, да, Бог против греха. А тут конкретно сказано, гордым Бог противится. А гордость, она у каждого из нас присутствует. И постоянно эту гордость до самого гроба мы будем гнуть и уничтожать в себе самом. Кто хочет идти за мною, что? Отвергни себя. Что такое отвергнуть? Это я тоже от Алексея Тимофеевича научился. Отвергнуть – это, говорит, выбросить. Он говорит: Сережа, толкует мне, ну тебе было жалко когда-нибудь, когда ты выбрасывал гарбич в мусорный ящик, ну то, что не нужно. А я бы, говорит, вытащил и топтал бы это. Тебе было жалко? Ты бы расстраивался? Я говорю: нет, не расстраиваюсь. Топчи на здоровье, оно мне не надо. Так отвергнуть себя – это и есть. Вот оно, отвергни, выброси туда. Если кто там плюет, обзывает тебя, мы же страдаем. Значит, не отвергли что-то. Значит, мы еще цену себе имеем. А когда уже отверг полностью, так вот этому мы воспитываемся. Ну, интересное качество смирения такое. Как только ты начинаешь понимать, что ты его имеешь, оно тут же куда-то исчезает. Хадин выразился так, говорит: да, скромность была всегда моей отличительной чертой. Поняли, да? Смиренны быть должны мы, когда идем на небо. Там кровля высока, но низок очень вход. Чтобы войти туда, надо наклониться. Смириться надо. Мне в деревню приходится, русские деревни, а там двери вот такие делали, для того, чтобы тепло сохранялось в хате. Я туда не войду, я лоб разобью. Наклониться надо. Так и в жизни нашей. Кому-то надо прогибаться, наклоняться, смиряться. И мужу перед женой, и жене перед мужем. Хотя бы один находился такой, конфликт бы уже растворялся. Он говорит: это и есть мука. который усыпать надо. Хотя бы один. Идет странница, у этого пишет, Березов. Идет странница, слышит шум, крик в семье, гремит посуда. Женщина выбегает из дома, кричит что-то. Дальше муж. Она говорит, подходит, слушай, милая, говорит, это что у вас каждый день такое? Она говорит, какой каждый день, каждый час? Говорит, да как же вы живете так с мужем? Она говорит, а ты вот не ходила в слободку, там, говорит, старец есть, на водицу шепчет, говорят, людям помогает. Ну, я, говорит, в воскресенье собралась и в слободку, бутылочку взяла, к этому старцу нашла старца. Старец этот на водицу и пошептал, налил ей скляночку и говорит, ты вот когда мужик твой начнет ругаться, ты, говорит, в рот набери с этой бутылочки и держи, держи, пока мужик не угомонится. И когда угомонится, тогда можешь проглотить. И я, говорит, пришла, прошло это время, и стала с этой бутылочки, значит, мужик только пришла, и тут же ругань от мужика, я раз сразу с этой бутылочки. Так этот самый Березов пишет, говорит, если у вас, говорит, старцев таких нету, то вы из-под крана наливайте, говорит, и пробуйте, помогает. Оно вроде с юмором, а реально помогает. Научиться молчать, научиться мукой это сыпать и раствориться. Это, и не надо будет его каять, мужика этого. Не надо заставать, ты ж не прав, не надо будет доказывать. Ничего не докажешь. Он сам поймет или она сама поймет. Бывает, мужья доказывают жене, что он глава. Это глупые мужья, которые доказывают жене, что он глава. Муж, у которого глава Христос, жена это поймет без доказательств. Жена это поймет без доказательств. Она поймет, что у него глава Христос. Часто много сейчас мужей безголовых осталось. Потому что покориться Христу ж надо. Надо поступать так, как Он поступал, чтобы быть главой над всей семьей. Благослови Господь нас, братья и сестры, учиться этому смирению, принимать друг друга, просить у Бога вот этой любви, которую Он возлюбил нас, и идти по следам Его. А Он, будучи злословием, не злословил взаимно, страдая, не угрожал. Хотя бы одна сторона в конфликтной ситуации имела вот эту муку. Это все равно, муж это будет или жена. Мука – это признать, это чужой грех на себя взять. Это сказать, я виноват, прости меня. Даже тогда, когда ты не виноват. И этим ты растворишь все. И все закончится. И ситуация нейтрализуется конфликтная. Дай Бог нам мудрости во всем этом и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Аминь.